Программа «Наука в фокусе».
Добрый всем день. Микрофон Наргиз Асадова и Егор Буковский, заведующий отделом науки журнала «Вокруг света». Привет, Егор.
Привет, Наргиз. Здравствуйте, дорогие друзья.
Да, это передача «Наука в фокусе», и, как обычно, у нас масса интересных тем. Но для начала хотела бы сделать небольшое объявление. А вот в это воскресенье, в следующее воскресенье, наша передача выходит еще по воскресеньям, да, после
пока
17 часов. Да, а с 12 июня мы переезжаем на пятницу 16:00, так что весь трафик московский, все люди, которые едут на дачу, за город, слушайте нас внимательно. Итак, с 12 июня мы будем выходить по пятницам после 16:00.
Почему все люди, которые едут на дачу, а остальные люди? Пусть остальные тоже нас слушают.
Договорились. Сегодня мы обязательно поговорим про новость, наверное, да, и самую обсуждаемую тему в научном мире. На этой неделе это закрытие фонда «Зимина», фонда «Династия», который ведет мощнейшую просветительскую работу в нашей стране. И сегодня у нас в гостях наш первый гость, это как раз стипендиат фонда «Династия» Дмитрий Гиляров, ученый-биолог, научный сотрудник «Сколтеха», младший научный сотрудник Института биологии ГенОран. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий Гиляров.
Гиляров, да,
прошу прощения. Ну, все-таки основная тема у нас будет, как всегда, форматная, то есть про тему его исследования. А как мы к этому пришли, давай я сейчас немножко вспомню. Мы в прошлом году делали хорошую передачу об антибиотиках, потому что тема эта очень такая горячая. Проблема устойчивости к антибиотикам настолько серьезна, что ВОЗ предупреждает неоднократно, что время антибиотиков прошло, игнорировать бактериальные инфекции больше нельзя. В апреле прошлого года, перед как раз нашей передачи про антибиотики, ВОЗ заявил, что не прогноз на будущее, сейчас опасность уже грозит сейчас каждому из нас немедленно. То есть разные подходы к отыскиванию новых антибиотиков. Один из популярных в последнее время – поиск неисследованных генов в почечных бактериях. Вот мы о нем рассказывали, но есть и принципиально другие методы. И об одном из них мы поговорим с нашим сегодняшним гостем.
Дмитрий, да. Расскажите, какую борьбу с бактериями болезнетворными?
Борьбу с бактериями. Ну, в принципе, Егор все правильно сказал, потому что действительно в последние годы все возрастает мировая беспокойность проблемой лекарственной устойчивости бактерий, то есть устойчивости бактерий к антибиотикам. И вот, например, британский премьер последний год тоже озвучил свою беспокойность тем, что за последние там несколько десятков лет не было найдено ни одного нового антибиотика.
Начало 70-х, если я точно помню, да?
Да, то есть золотой век открытия антибиотиков пришелся на 50-е и 60-е годы. То есть сначала был открыт пенициллин, потом стрептомицин Ваксманом. И после этого очень быстро, за несколько десятков лет, были открыты все основные типы антибиотиков, которые сейчас применяются.
Подождите, вот я на секундочку сделаю в сторону, потому что многие мои знакомые уверены, что их до сих пор открывают, говорят, а как же, вот третье, четвертое поколение антибиотиков, значит.
Да, ну вот я сейчас про это расскажу как раз. Это открытие сделало возможным искоренение большинства бактериальных инфекций, от которых погибала большая часть людей, там, до войны, например, да. А это касается и детских инфекций, и инфекций раневых, и других. Но, к сожалению, уже в то время, когда открывались первые антибиотики, открыватели пенициллина, там, Чейз и другие уже высказывали беспокойность тем, что, то есть они, так как они были биологами, они понимали, что идет эволюция все время, что если мы с помощью антибиотика убиваем какую-то часть бактерий, то остаются в живых те бактерии, у которых случайно есть какие-то признаки, обеспечивающие устойчивость к этим веществам, они отбираются, таких бактерий становится больше, и постепенно мы получаем устойчивых к антибиотикам бактерий. Эти люди, они выступали за ограничение применения антибиотиков сразу же. Но они не были услышаны, антибиотики стали применяться в сельском хозяйстве массово, и это, собственно, и привело к тому, что все больше и больше стало появляться бактерий, устойчивых к первым антибиотикам, которые применялись, например, к пенициллину. Тогда за дело взялись химики-синтетики, они стали модифицировать имеющиеся структуры, добавлять к ним какие-то химические группы, пытаясь сделать вещества, которые действовали бы на этих устойчивых бактерий. До каких-то пор это было успешно, но тут мне придется сделать отступление небольшое. Дело в том, что механизмы этой устойчивости бактерий, они разные. Некоторые из них – это помпы, насосы, которые откачивают токсичные вещества из бактериальных клеток. И эти помпы, они могут быть достаточно неспецифичными, действовать сразу на разные классы молекул, обеспечивать множественную устойчивость. Другие гены – это, например, ферменты, расщепляющие, собственно, каркас молекул антибиотика. Например, устойчивость ко всем пенициллинам она определяется ферментом бета-лактамазой, который расщепляет пенициллин, ампициллин, карбеницилин, естественно.
Смысле, может быть, я не очень правильно вас услышал, что значит гены – это ферменты. В смысле, они экспрессируются?
Я имею в виду, что да, это белок, кодируемый геном, да, безусловно. То есть все вот эти варианты на основе структуры пенициллина, даже если они были как-то химиками модифицированы.
То есть вот те самые третье, четвертое поколение?
Да, они, в общем, все равно, они все равно становятся неэффективными, причем они могут быть все неэффективными, потому что они все несут в себе некую принципиальную структуру, которая узнается этим ферментом.
А почему химики-синтетики не могут создавать пятое, шестое, 55-е поколение? Почему вот в этом направлении нельзя двигаться дальше?
Нет, они до какой-то степени могут, и до какой-то степени это и есть то, что происходит. Более того, когда были созданы первые полностью синтетические антибиотики, хинолоны, флорхинолоны в 70-х годах, то ожидалось, что к ним-то устойчивость вообще не будет появляться, потому что это некие вещества, полностью созданные в пробирке искусственно, которых в природе нету. И предполагалось, что бактерии никогда не изобретут, как от них защищаться, или это будет происходить бесконечно долго.
И сколько ушло времени, чтобы бактерии научились это делать?
Десяток лет. Mm-hmm. То есть уже, я думаю, что в конце 80-х уже возникли случаи устойчивости к флорхинолонам, что вызвало, конечно, большую озабоченность.
А, собственно, почему ожидалось, что не будет устойчивости к искусственным антибиотикам? Какая разница, к чему устойчивость? Есть некая структура, от нее можно научиться защищаться. Какая разница, естественно, она выросла или в пробирке?
И если она выросла в пробирке, то можно ожидать, что этот процесс займет больше времени. Это связано с тем, что среди бактерий очень распространен и играет очень большое значение в их жизни процесс обмена генетическим материалом между собой. Это перенос каких-то...
Перенос
мобильных участков ДНК, перенос плазмид. И плазмиды исходно как раз и определялись как маленькие молекулы ДНК, несущие генную устойчивость к антибиотикам, которые передаются между бактериями, находящимися в одном сообществе, например, в почве. И эта устойчивость стремительно распространяется.
Понятно. Тут будет какая-то чужая структура, и кусочек ее неудобно встраивать в свой ДНК. Он не помещается туда.
Скажем так, если антибиотик уже встречается в природе, например, это вещество, которое вырабатывается какими-то почечными бактериями, стрептомицетами, как стрептомицин. Соответственно, эти бактерии живут в одной среде со своими конкурентами, возможно, миллионы лет, и какие-то из них уже научились от них защищаться, и вот эти вот гены, обеспечивающие защиту, уже существуют в природе, и при возникновении мощного фактора отбора, то есть когда, например, люди начинают использовать стрептомицин для лечения животных, то есть это же применяется в культуре антибиотики, как их просто насыпают в корм, то есть вне зависимости от того, болеет животное в данный момент или не болеет. А соответственно, все это потом попадает в сточные воды в огромном количестве, попадает в почву, и в почве начинается очень мощный процесс отбора бактерий, имеющих вот эти мобильные элементы, которые дают устойчивость к такому
типу веществ. То есть это оружие, примененное в большом количестве, рано или поздно найдет себе щит. Скорее рано, чем поздно.
То есть, как бы человек просто ускоряет процесс вот
эволюция
нахождения, такой эволюции, но все равно, если это вещество, которое природного происхождения, то уже велика вероятность того, что
оно уже есть.
Что уже эти защитные конструкции, они есть. А если вещество чисто синтетическое, то думали, что это займет дольше времени. Но так как мы имеем дело с эволюцией, оказалось, что все равно эти антибиотики этого класса, флорхинолоны, они действуют на определенный класс бактериальных ферментов, белков, отвечающих за топологию ДНК, ее пространственную структуру. И оказалось, что есть вариант этих белков, которые сохраняют способность работать, но, тем не менее, с этими антибиотиками не связываются, и бактерии становятся от них защищенными.
Вы занимаетесь принципиально новым методом воздействия на болезнетворные бактерии. Что это за метод? Не могли бы вы подробнее про это рассказать?
Да.
То есть это не антибиотики, так я понимаю?
Нет.
Или как? А что? Ну, объясните, что это?
Вот в связи с тем, о чем я говорил, стратегией, принятой научным сообществом в последние годы, стал, во-первых, поиск каких-то принципиально новых структур, которые действуют на другие мишени, которые ранее не были задействованы как мишени для имеющихся классов антибиотиков. И другой путь – это поиск других агентов, поражающих бактерии. Например, это использование вирусов бактерий, бактериофагов. Были попытки применять этот подход раньше и в Советском Союзе, в частности, в Грузии есть институт бактериофагов, где люди достигли какого-то, в общем, прогресса в этом отношении. То есть они даже сейчас там действительно лечат людей. То есть человек приходит, из него выделяют бактерии, подбирают бактериофагов, поражающих эти бактерии. Но тут главная проблема – это, прежде всего, доставка. Потому что если антибиотик – это какая-то достаточно маленькая, простая химическая молекула, которую можно сделать таблетку, сделать раствор, оно проникает в кровь, распространяется по организму.
Действует как атомная бомба.
Проникает во все ткани и убивает бактерии, в общем.
Ну, зато универсальная. Пока подготовишь своего собственного бактериофага, который подходит к тебе, к твоей болезни.
Можешь померить.
Бактериофага можно приготовить достаточно быстро, но бактерии, к сожалению, не всегда поражают те места, куда можно достаточно ставить бактериофага. То есть бактериофага можно распылить, сделать спрей, его там подышать им, можно его куда-нибудь намазать на рану, но в кровь его ввести нельзя, поэтому...
Можно, только им там быстренько очень займутся.
Ну вот...
Охранники иммунные.
Но поэтому бактериофаги, это, конечно, не панацея, но ими тоже сейчас активно занимаются.
Итак, если я правильно понимаю, следующие стратегии. Или найти новые природные антибиотики, условно говоря. Для этого можно просеивать почву или что-то там еще делать, потому что мы знаем совсем небольшое количество бактерий, которые растут в средах, а то, что в почве, особо не знаем. Или готовить других бактерий, убийц наших нехороших бактерий, то есть готовить хороших парней против плохих. Или есть еще один путь, который, насколько я понимаю, вы и занимаетесь. Это все-таки искусственно, какие-то искусственные структуры.
Нет, я не сказал бы, что я занимаюсь искусственными структурами. В последние годы одним из тех разделов биологии, который наиболее бурно развивается, стала такая компьютерная биология, то есть это связано с развитием технологии определения последовательности ДНК, секвенирования ДНК. Стало возможным секвенировать большие массивы ДНК, причем разнородного происхождения. Например, просто брать образец почвы, выделять оттуда всю ДНК, которая там есть, в частности, тут неважно, культивируемые это бактерии или некультивируемые. Это то, что называется метагеномика, то есть получать много кусочков ДНК, определять их последовательности, складывать из них потом геномы бактерий, которых мы знаем или не знаем, которые там живут. И то, чем мы занимаемся, это использование вот этого огромного количества информации, которая накапливается в открытых базах данных, для того, чтобы попытаться найти какие-то новые вещества, с которыми мы не знакомы. На основе наших знаний о бисинтетических генах уже известных нам веществ. Например, вот это уже то, что непосредственно является нашей работой. Мы какое-то время изучали антибиотик, который производится некоторыми штаммами обычной кишечной палочки, Escherichia coli. Это микроцин. Там несколько классов веществ. Есть это микроцин В, микроцин С, другие микроцины. Это какие-то короткие модифицированные пептиды, поражающие всяких соседей вот этой самой кишечной палочки, когда она живет там где-то в своем кишечнике. То есть какое-то оружие конкурентной борьбы, ну, собственно, все природные антибиотики – это оружие конкурентной борьбы одних бактерий с другими. Просто за ресурсы, чтобы иметь вокруг себя какое-то такое свободное жизненное пространство, где можно как-то существовать.
Да, причем древние орудия, они воюют уже миллиарды лет.
А как будет работать вот эта штука, которую вы пытаетесь найти?
Разные штуки работают по-разному, у них мишени разные, но мишени, кстати, еще не эксплуатируемые уже имеющимися на данный момент веществами. Но штука не в этом, штука в том, что мы... Так как мы узнали, какие гены кишечной палочки отвечают за синтез этих веществ, ну, там не мы узнали еще люди, которые этим занимались до нас, но мы взяли эти последовательности и провели поиск в базах данных сходных сходных генов, то есть генов, которые могут выполнять те же функции и синтезировать какие-то вещества того же рода. И мы нашли такие вещества, например, оказалось, что в каких-то бактериях, почвенных бактериях, которые являются патогенами растений или какими-то условными патогенами растений, есть тоже бисинтетический кластер, который синтезирует очень похожий пептид, но в отличие от пептида кишечной палочки, этот пептид был активен против, соответственно, другого круга бактерий, то есть родственных вот тем бактериям. И оказалось, что среди вот этих уязвимых к воздействию бактерий, в частности, сигнойная палочка Pseudomonas aeruginosa, да, которая является одним из самых таких опасных патогенов с этой точки зрения.
То есть, скажем, кого, какие болезни можно лечить вот с помощью того исследования, которое вы проводите?
Да, сигнойная палочка – это одна из самых опасных бактерий в том плане, что, то есть, она безопасная для здорового человека с нормальной иммунной системой, но когда человек попадает в больницу, он становится иммуноослабленным, и ему вставляют, например, какую-нибудь трубку, катетер. Угу. Все вот эти поверхности, они становятся отличными местами для того, чтобы там поселялись бактерии, начинали их колонизировать, дальше образовывали биопленку. Если у человека какая-то рана, то опять-таки эта поверхность становится большая незащищенная поверхность, если это ожог особенно, становится опять-таки такой прекрасной питательной
нет,
средой.
Эпителия, пожалуйста, проникай
для
в организм.
Бактерий.
Я все-таки не понял, а как же вы решаете вопрос устойчивости к антибиотикам? Это же основной был.
Да. Я скажу так, что, конечно, решить вопрос устойчивости к антибиотикам нельзя в принципе, так как это какая-то просто эволюционный процесс, это процесс эволюционной гонки. Но мы можем проиграть в этом процессе, если мы не будем двигаться на шаг вперед бактерий, да, если мы не будем думать вперед них и предугадывать их ходы. То есть, если мы привяжемся к тем веществам, которые мы уже использовали много лет и будем их пытаться модифицировать, мы уже видим, что это не работает, потому что бактерии научились защищаться от всех групп веществ скопом и переносить эти гены между собой.
Понятно, и поэтому пытаясь найти какие-то принципиально новые вещества,
поэтому нам нужно... Да, гонка на этом не заканчивается, но мы должны этим заниматься. То есть важно, что мы должны придумывать принципиально новые структуры и желательно такие, которые бы действовали на труднодоступные для бактерий, для их изменений и мишени. Чтобы бактериям было не так просто стать устойчивыми к ним.
Мы начали нашу передачу с того, что вы стали стипендиатом фонда Зимина, фонда Династия. Вам именно на это исследование выделили грант. И вообще, как вы относитесь к тому, что сейчас происходит с фондом?
Да. Я стал участником программы, которая началась, если не ошибаюсь, в 2012 году. То есть фонд «Династия», он сначала поддерживал физиков и математиков только, и потом они решили начать поддерживать биологов и создали, так как ситуация с поддержкой биологии, в общем, была не очень хороша, а направление считается очень важным для современной науки. Соответственно, была создана, на мой взгляд, уникальная программа, которая является аналогичной зарубежным программам fellowship, то есть стипендии для каких-то выдающихся молодых ученых. То есть программа была в основе конкурсная.
Дмитрий, я правильно понимаю, что если фонд «Земля» будет закрыт, то других альтернатив у нас в стране нет?
Нет, альтернативы-то есть, но почему они мне неудобны?
Программа является уникальной, потому что это программа конкурсная, то есть работу молодых ученых оценивали ведущие российские специалисты, оценивали 5 ведущих международных ученых, в частности, Нобелевские лауреаты. И это все в, так сказать, в программах, предлагаемых государством, это аналогов не имеет. Вот такая система отбора. Что касается фонда в целом, то я считаю, что закрытие фонда станет громадным ударом вообще по нашему обществу и по его развитию, потому что династия, мне кажется, что главная функция династии в данном случае даже не выделение грантов ученым, а именно просветительская деятельность, то есть работа со школьниками. Это, в частности, например, программа летних школ, когда талантливые школьники со всей России собираются и имеют возможность участвовать в научных проектах с российскими и международными учеными, причем это научные проекты не какого-то такого там кривеческого вида, да, а действительно такие хорошие научные проекты международного уровня. И это, конечно, публицистическая деятельность, то есть поддержка издания книжек. Я думаю, что все держали в руках вот эти научно-популярные книжки, издаваемые династией. У меня их у самого очень много дома. И я думаю, что то, что люди их имеют возможность прочитать, это вообще является самым важным достижением. Да? То есть вот ситуация, приходящая с фондом, она очень сильно трогает меня лично, потому что я, например, в отличие от многих моих сверстников, не уехал за границу, то есть я продолжаю работать здесь, и работая здесь, я пытаюсь, как мне верится, сделать вокруг себя что-то немножечко лучше, принести какую-то пользу для всех. И фонд «Династия», он для меня является каким-то, ну, чуть ли не идеальным примером собрания таких людей, которые вот так же совершенно бескорыстно, самоотверженно пытаются изменять вот нашу жизнь вокруг себя. И более того, они собирают вокруг себя тех людей, которые вот что-то такое пытаются хорошее сделать. И когда я слышу, что как бы фонд называют иностранными агентами, то я сразу чувствую какой-то такой удар, фигурально выражаясь, под дых, как будто все, что я делаю, тоже, в общем, никому не надо. Да?
И, что это? Ну, и это, может, вот это, очень... это может подействовать на вас и, ну, не знаю, переубедить вас оставаться в этой стране, и вы уедете?
Ну, это вызывает... Это прямо вот как будто ко мне постучали и сказали: знаешь, ты вот здесь вообще не нужен. И это очень обидно.
Да, я согласна совершенно с вами. Мы с Егором полностью присоединяемся ко всем людям из научно-популярного, скажем, и научного мира, из всех людей, которые занимаются научно-популярным просветительством в этой стране. Конечно, это будет чудовищным ударом для нашей страны и для просветительской деятельности. И, конечно, позор, что такое происходит в современной России. Я напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Гиляров, ученый-биолог, научный сотрудник Сколтеха, младший научный сотрудник Института биологии Гена Ран и стипендиант фонда «Династия». Сейчас мы прервемся на новости, рекламу, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите.
Программа «Наука в фокусе».
17:35 в Москве. Продолжаем передачу «Наука в фокусе». У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова и Егор Буковский, заведующий отделом науки журнала «Вокруг света». И еще раз напомню, что вот мы предпоследний раз выходим в воскресенье после 17, и с 12 июня мы будем выходить по пятницам после 16 часов, так что все наши постоянные слушатели, милости просим вместе с нами передвинуться по сетке.
Как правильно говорить, предпоследний или предкрайний?
Предпоследний. Есть такое русское слово, знаешь ли. Сейчас мы вам расскажем про еще одну очень интересную тему. На этой неделе все, в общем-то, русскоязычные, и не только русскоязычные СМИ писали о такой новости, что российские ученые впервые создали сверхпроводящий кубит, необходимый для производства квантового компьютера. О квантовых компьютерах мы говорили в прошлом году, но вот впервые в России кубит был создан. Значит, что это такое? Сверхпроводящий кубит может быть построен на базе различных элементов, и главная задача заключается в том, чтобы уберечь эти кубиты от воздействия окружающей среды, способного нарушить их корректную работу. В начале 2000-х годов ученые обнаружили, что кубиты могут быть построены из нескольких джозефсоновских контактов, в которых два сверхпроводника разделены тонким слоем диэлектрика. В обычных условиях диэлектрики не проводят ток, но при атомарных размерах электроны могут преодолевать их благодаря эффекту квантового туннелирования. Про квантовую запутанность мы тоже говорили в прошлом году, как ты помнишь, с Русланом Юнусовым. Достоинством такого подхода является то, что их можно создавать с помощью современных литографических методов, используемых при создании классической микроэлектроники. В данном случае группа ученых из Российского квантового центра, Московского физико-технического института МФТИ, Национального университета МИСИС, Института физики твердого тела РАН и других организаций, такая большая группа ученых, создала кубиты из четырех джозефсоновских контактов на петле размером в 1 микрон. А в качестве проводников в данном случае использовался алюминий, а для 2-нанометрового слоя диэлектрика применялся оксид алюминия. Дело в том, что кубиты, которые демонстрируются в разных странах, они не только в России, естественно, их создают, есть, естественно, в США, в Австралии центры, которые уже создали такие кубиты, в Европе, в основном это Голландия и Франция, да, над этим работают. Так вот, вот созданы уже кубиты в других странах, показали, что они достаточно хороши, чтобы создавать квантовые процессоры, для которых требуется как минимум десятки, а то и сотни тысяч единичных кубитов. Если сравнивать с обычным компьютером, да, то вот как в современных мощных процессорах задействованы миллиарды базисных элементов от транзисторов, которые сейчас очень-очень маленькие, так вот сейчас создается для квантового компьютера, да, процессор из, на основе этих кубитов. Так вот, ну, новость, собственно, заключается не в том, что первый в мире кубит был создан, а в том, что в России он впервые создан, и это значит, что в России есть технологии, команды ученых, которые могут включиться в мировую гонку построения квантовых компьютеров. Вот об этом...
Могут или уже включились?
Они включились, но посмотрим, как это будет развиваться. И, вот, собственно, об этом мы поговорили с Иваном Храпачем, старшим приглашенным исследователем РКЦ, который также является участником, членом группы ученых, которые работают над созданием этого кубита. Давайте послушаем с ним интервью.
Все обратили внимание, что в публикации не было никаких технических характеристик и экспериментальных данных по кубиту, который вы сделали, сделали вот в РКЦ. Обратили также внимание на то, что сам кубит не того типа, который считают сейчас основным кандидатом на базовый элемент в квантовых процессорах. Он не похож на трансмон. Вопрос у меня первый такой. Почему выбрали такую именно конфигурацию и каким образом такой кубит будет управляться?
Управляться он будет с помощью микроволновых сигналов, микроволновых импульсов. Этот кубит связан с микроволновой линией. И, соответственно, когда по ней бежит электромагнитная волна, она немножечко изменяет магнитный поток через петлю нашего кубита. И таким образом создает нужные переходы из основного состояния в возбужденное, то есть между нулем и единицей кубита. Почему мы выбрали именно эту петлю? В принципе, на самом деле, двигаться в любом направлении, вот, но именно такой дизайн, он относительно устойчив к видам шума. У нас есть представление о том, что в таком случае мы сможем в перспективе добиться хороших времен декогерентности, то есть мы достаточно долго сможем удерживать тайную единицу суперпозиции, которая не будет разрушаться.
Скажите, а когда вы планируете опубликовать экспериментальные данные? Вообще, я так понимаю, что это принято в сообществе, которое создает квантовый компьютер.
Опубликовать здесь пока что еще ничего нельзя. Это достижение не научное, а скорее технологическое. То, что мы смогли реализовать кубит, означает то, что уровень технологий у нас в России на сегодняшний день оказался развит до такой степени, что мы можем не только разговаривать о кубитах, но уже как-то начинать их делать и начинать двигаться в сторону того, чтобы уже создавать квантовый компьютер.
А скажите, какие следующие шаги вы планируете сделать в ходе создания кубитов, в ходе того, как они же должны быть все... Ну, то есть как бы одного кубита мало, то есть они должны как-то все вместе работать.
Совершенно верно. Для того, чтобы создать квантовый компьютер, необходимо выполнение 5 условий. Это так называемые критерии Дивенченца. Нужно создать физическую систему, в которой мы сможем выделить два квантовых состояния. Нужно уметь считывать эту систему, уметь записывать на нее состояние. Потом нужно обеспечить достаточно большое время когерентности и научиться запутывать кубиты так, чтобы строить вентили. Вот эти два последних этапа мы еще пока не умеем делать, и этим мы будем заниматься в ближайшее время. А если говорить о кубитах, применяемых не для квантовых вычислений, то в данный момент мы имеем искусственный атом. Кубит можно рассматривать как искусственный атом с заданными наперед свойствами. То есть у нас есть способ инжиниринга свойств атомов. И теперь мы можем их собирать в некое подобие кристаллической решетки на двумерной подложке и таким образом создавать метаматериал.
Какие проблемы может решить квантовый компьютер и как квантовый компьютер может изменить наш мир?
Существует целый класс задач, которые классический компьютер в принципе не может решить за разумное время, скажем так. Вот, например, задача факторизации большого числа на простые множители. Число достаточно простое, то мы не сможем никогда создать достаточно большой компьютер, который смог бы это число разложить. Вот для квантового компьютера такая задача будет по силам. Ну и, в принципе, существует очень много задач, которые классические компьютеры не смогут решить. Квантовые компьютеры, хотя на данный момент выполняют единичную операцию достаточно медленно, но алгоритмы у них устроены так, что в целом задача будет решаться достаточно быстро. Нельзя сказать, что быту мы увидим их достаточно скоро, тем более, что они требуют экстремальных условий для твоей работы. Наши кубиты будут работать при температуре около 10 миликельвин. Вот. Какие-то специальные
переведите
задачи...
Переведите, пожалуйста, в Цельсии, потому что не все знают.
Цельсий — это минус 273,15 Цельсия. То есть это можно сказать, что практически абсолютный ноль. Это какие-то специальные задачи с обработкой большого количества данных, задачи для материаловедения, задачи для физического моделирования, возможно, что задачи для метеорологии. Ну и еще существует целый класс задач, связанных с безопасностью. То есть квантовые компьютеры позволят взламывать безопасность, которая реализуется классическим способом. Ну и кроме того, квантовая информатика предлагает способ уже более надежно шифровать информацию. То есть это квантовая криптография.
А вот можете объяснить, ну, может быть, как-то доступно принцип работы квантового компьютера, именно особенности, да? То есть это элемент основной базовый, он находится одновременно в двух состояниях, ну, то есть по законам квантовой физики. И каким образом тогда вычисления производятся?
Можно объяснить так. Поскольку у нас имеется возможность в одном элементе, в одном кубите хранить одновременно и ноль, и единицу, то в квантовых алгоритмах мы, соответственно, будем вычисления проводить одновременно и с нулем, и с единицей. Вот. Если у нас в регистре будет два кубита, то фактически у нас обработка четырех состояний одновременно идет. Если в регистре будет три кубита, то обработка одновременно восьми состояний. Таким образом реализуется принцип квантового параллелизма. Кроме того, квантовые алгоритмы устроены таким образом, что они не используют лишнюю информацию, которая на конечный ответ, результат выполнения алгоритма, никак не влияет. Ну, можно сказать, что это два таких основных свойства, которые позволяют очень сильно ускорять вычисления с помощью квантовых компьютеров.
А если сравнивать с работой обычного компьютера, да, то во сколько раз быстрее эти вычисления происходят? Ну так вот, если это возможно сравнивать, конечно.
Специалисты обычно говорят в экспоненциальное число раз быстрее. Ну, очень трудно сказать простым языком, но можно сказать, что намного быстрее.
Хорошо, а кто в первую очередь заинтересован в создании квантового компьютера и кто финансирует такие проекты, ну, у нас и в мире?
Я бы сказал, что в первую очередь должно быть заинтересовано государство, потому что это вопросы информационной безопасности, технологии, логической безопасности. Но в то же время я верю, что квантовые компьютеры найдут также применение в коммерции, в банковской сфере. И вот конкретно наш проект, он тоже частично финансировался из частных источников.
Я знаю, что у Google, IBM и Microsoft есть свои программы, то есть это вполне себе частные корпорации. Вот, а также, в общем-то, люди из Apple и Intel тоже интересуются. Пока своих программ у них нет, но они заинтересованы тоже. Тогда вот вопрос такой, как вы думаете, кто быстрее создаст квантовый компьютер? Компьютер — это компании, которые, ну, частные или которые с государственным финансированием, или просто государственные компании, институты какие-то?
Я вообще верю, что частные структуры работают намного эффективнее, чем государственные, поэтому мне кажется, что вот там следует ожидать прорыва.
Вы занимаетесь именно вот железом, да, в РКЦ, то есть не алгоритмы придумываете для квантовых вычислений?
Совершенно верно, да.
А какими алгоритмами, если не секрет, вы пользуетесь?
Нам пока еще рано говорить об алгоритмах, и вообще это будет в некотором смысле не наша задача. То есть наша задача как физиков сейчас реализовать такую систему, которая может хранить квантовую информацию, а уже дальнейшее это дело теоретиков, дело математиков, и в принципе эта задача уже была решена в конце 80-х и 90-х годов. То есть нам сейчас нужно вот действительно создать систему, научиться запутывать убийцы друг с другом, и дальше уже можно будет отдавать результат нашей работы в индустрию, если индустрия будет к этому готова.
А кто, на ваш взгляд, сейчас ближе всех к созданию квантового компьютера, и если можно было бы хотя бы примерно прикинуть, когда, в каком промежутке времени он может быть создан?
Мне кажется, это компания Google, и мне кажется, что в течение, возможно, лет 5 у них что-то получится, но предсказывать здесь достаточно неблагодарное дело, я так думаю.
Это был Иван Храпыч, старший приглашенный исследователь РКЦ, Российского квантового центра, и вот член как раз группы ученых, которые сейчас вот разработали и создали первый российский кубит для квантового компьютера. Вообще, я очень интересуюсь этой темой, мне она завораживает. Мне кажется, что в момент, когда будет создан квантовый компьютер, это очень сильно изменит жизнь всех людей на Земле практически. В частности, мы можем стать свидетелями небывалых кибервойн.
Фактически их уже создавали. Просто, ну, там была 7-кубитная машина от IBM, насколько я помню.
Да, которая могла только одну операцию просчитать, как ты помнишь, разложить, по-моему, число 15 на простые множители.
Ну, неважно. У них же преимущества немножко другие у квантовых компьютеров, чем у обычных. Вообще, на самом деле, они очень похожи на женщину в некотором смысле.
Которая может пребывать одновременно.
Ты зря смеешься. Я вот писал большую статью на этой неделе о физиологических, психологических различиях мужчин и женщин. Квантовый компьютер хорош тем, что он работает вообще со скоростью света, совершенно несусветно. Но при этом вот это приблизительный ответ.
Да, но тем не менее, если научиться управлять...
моментально получает ответ, но
укрощение строптивое это называется. Если ты научишь управлять этими реакциями, ты будешь получать со скоростью света правильные ответы.
Совершенно верно.
Да-да-да. Так вот, я интересуюсь, поскольку ты спрашивала у разных специалистов, которые тоже занимаются созданием квантового компьютера, и вот по поводу того, кто заинтересован в создании, да, в первую очередь упоминают те государственные ведомства, которые связаны с разведкой. В частности, например, в США таких не меньше 16 организаций, и они как раз инвестируют в университетские программы и смешанные университетско-индустриальные проекты. Вот если мы там уже упоминали, что Google и Microsoft, да, они, вот Google упор делает на железо, то есть как раз создание кубитов и процессоров на базе кубитов. А вот Microsoft больше делает акцент на алгоритмы. Сейчас самые известные алгоритмы – это алгоритмы Шора и Гровера. Если кому интересно, в Википедии об этом написано. Если кто знает математику, то вообще много чего можно понять из этой статьи в Википедии. IBM тоже вкладывается в железо в основном. Так что, да, и практически все специалисты, с которыми я говорила...
в ожидании, чтобы когда получится, у кого-нибудь скопировать.
Да, 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 да. И вот о том, говоря о том, когда это возникнет, когда может появиться первое устройство, которое будет показывать квантовое ускорение, скорее всего, в горизонте 5-7 лет. И тоже склоняются к тому, что это, скорее всего, будет все-таки частная корпорация какая-то большая, да, а не государственный институт.
Ну, частная корпорация с государственным финансированием, скорее всего. Потому что чем ближе будет дело к нормальному
квантовому
компьютеру, тем больше...
Не знаю, использует ли Google государственное финансирование,
Google,
это я не знаю.
Нет, финансирования нет, у них денег достаточно. Да. А вот у них там есть некоторое сращивание с некоторыми службами частичное. Ну, это не тема нашей передачи.
Это не тема нашей передачи. Ну что, а теперь мы переходим к нашей любимой рубрике «Вопрос-ответ».
Вопрос. Ответ.
Напоминаю, телефоны для СМС, куда вы можете присылать нам свои вопросы. 8-985-970-45-45. Если у вас есть вопрос по поводу устройства мироздания, любые вопросы, можете присылать их нам в прямой эфир. И вот сейчас сразу я вопрос, который в прошлый раз нам пришел на СМС, и очень нам понравился с Егором, я его озвучу. Почему горячая вода отмывает грязь лучше, чем холодная?
На этот вопрос, как всегда, есть два ответа. Один простой и короткий, а другой подлиннее. Простой заключается в том, что вода вообще не отмывает жир и грязь. На самом деле никакая практически, ни горячая, ни холодная. Горячая предприятие это делает чуть лучше, возможно. Исключительно потому, что в воде трудно растворить в себе жиры. Вода двуполярная, жиры однополярные, они практически друг с другом никак не контачат. И кроме того, у воды сильно поверхностное натяжение, поэтому не удается ей в себе никак растворить жир. Если воду нагреть, то она становится чуть менее поверхностно натяженной, скажем так. И ей чуть проще работать с жирами. Но все равно, на самом деле, если вы что-то моете такое жирное и грязное, то лучше добавить в воду в горячую или в холодную, все равно, на самом деле, поверхностно-активные вещества. Они есть во всех моющих средствах. Они ослабляют поверхностное натяжение, и вода начинает реагировать с жирами, растворять их в себе. Точнее, это не раствор получается, а эмульсия такая. Самый интересный пример эмульсии – это молоко. Но мы просто по привычке моем горячей водой вместе с моющими веществами. Можно и холодной мыть. Mm-hmm. Если к способности растворить жир горячесть прибавляет, там, не знаю, 5%, то моющее вещество 95%. Можно и холодной мыть. Mm-hmm. Я ответил?
Ответил, да. Тогда следующий вопрос от Марины к нам пришел. Угрожает ли Wi-Fi нашему здоровью?
Тоже можно по-разному отвечать, Марина, на этот вопрос.
Знаете, да? То есть есть версия, что может угрожать?
Ну, скажем так. Я бы обратил внимание на всякие потенциальные опасности неиспользования Wi-Fi. Вот у меня раньше были провода всякие по дому проложены. Во-первых, их собака грызла, во-вторых, я о них спотыкался. Поэтому, по-моему, все-таки Wi-Fi менее вреден, чем его отсутствие. А что касается серьезного ответа и исследований по этому поводу, Wi-Fi уже довольно давно применяется, широко, лет 20. И, конечно, сначала с ним были связаны определенные опасения, потому что его частота близка к излучению микроволновых печей. А если вспомнить, на что, в принципе, способна микроволновая печь, то неудивительно, что и Wi-Fi тоже опасались. Но тут надо, во-первых, сказать, что интенсивность излучения Wi-Fi гораздо ниже, чем микроволновки, существенно, на порядке. Поэтому она не производит такого же разогревающего эффекта. Но вот за многие-многие годы не удалось обнаружить никаких негативных воздействий Wi-Fi. То есть эффект... Мы не можем отрицать, что есть какой-то эффект воздействия на здоровье, но он настолько микроскопический, что если за 20 лет мы его не заметили, то, скорее всего, и не заметим никогда.
Тогда можно вопрос от Наргиза из Москвы? Да. Только что мне пришел в голову, я знаю, что ты к нему не готовился, но, может быть, и тебе есть что сказать по этому поводу. От микроволновки есть? От микроволновой печи, от того, что ты разогреваешь пищу в ней, это как-то может навредить здоровью?
Нет. Здоровье никак не может навредить. А разве что... Вот у тебя, например, есть кошка.
Нету.
Но если бы у тебя была кошка, то не надо было бы кошку сушить там, внутри микроволновки, серьезно. Или там разогревать какие-то продукты, которые там не надо разогревать, типа яиц. Оно просто взорвется. А кошка... Ее клетки настолько разогреются внутренние, что она может погибнуть. То есть лучше туда всякие не совать живые существа внутрь. Но для человека это не опасно. И особенно, конечно, не опасна еда, которая там приготовлена. Она может потерять некоторые свои вкусовые качества и, возможно, некоторые полезные качества, но несущественно.
Угу. Хорошо. Потому что я всегда опасалась микроволновок, скажу честно.
Нет, микроволновка на тебя не набросится, ничего.
+7 985 970 45 45. На этот телефон вы можете присылать свои смс с вопросами в нашу передачу, и мы с Егором собираем эти вопросы и стараемся ответить на них в следующей передаче. Сразу скажу, что не на все мы сразу отвечаем, потому что не всегда находим специалистов нужных, да, или там не так быстро. Но, тем не менее, самые интересные, самые такие познавательные вопросы мы для себя выписываем и работаем над ними. +7 985 970 45 45. Следующий вопрос, который был прислан нам вот в одной из передач, от Александра. Какая звезда из всех открытых вращается быстрее всего? Она вращается, да, и надо понять, вокруг своей оси.
Вокруг своей оси, видимо, да. Но многие звезды вращаются. Но быстрее всех вращается одна горячая голубая звезда. Масса она в 25 раз больше Солнца, довольно большая. Она называется ВФТС-102.
Хорошее имя.
Человеческого имени придумали, но она далеко от нас. Находится она в туманности Тарантула. Так вот, оболочка этой звезды, именно оболочка, вращается со скоростью 600 км в секунду.
А Солнце как быстро вращается?
Солнце...
Ну, медленнее, короче, намного.
Существенно, да, нет. Ты представь себе, что вот эта вот звезда вращается со скоростью 2 миллиона километров в час. Это вообще...
Это представить я себе не могу, извини.
Никто не может себе представить. В принципе, непонятно даже, почему оболочка до сих пор не сорвалась этой звезды и не унесло в космос. Видимо, это скоро произойдет, и, возможно, такое быстрое вращение началось недавно. Причина его до конца не есть. Надо, звезды очень далеко, повторю. Но, возможно, она была как часть системы двойной звезды, ее до такой степени разогнала, присвоенное ей какое-то вещество бывшей компаньонки, но не исчезнувшей, что она не может остановиться. Но это среди нормальных звезд она вращается быстрее всех, ну, то есть таких обычных, которые светят и которые похожи на Солнце. Угу. А есть еще пульсары, такие полузагадочные объекты, они называются квазизвездные объекты, это нейтронные звезды, появившиеся в результате взрыва сверхновых. Вот быстрее среди пульсаров быстрее всех вращается звезда с потрясающим именем ТР-5АД. Он делает полный оборот вокруг оси 716 раз за секунду. То есть скорость на экваторе этой звезды составляет примерно 70 тысяч километров в секунду. Или 250 миллионов километров в час. Это почти четверть скорости света.
Ужас. А как вообще измеряются здесь скорости звезд? Откуда мы знаем, что они вращаются с такой скоростью?
Это хороший вопрос, но на него длинно придется отвечать. Давай мы пригласим Сергея Попова, например, или кого-нибудь еще. Они нам расскажут, как измеряется расстояние до звезд, как измеряется то, какой скоростью они вращаются. Это очень хорошая тема.
Да, по поводу того, кстати, как измеряется расстояние до звезд, я вот недавно в книжке прочитала прекрасную историю. Оказывается, как раз эти пульсары играют существенную роль.
Пульсары одна из свечей главных.
И в начале 20 века женщина-ученый, лаборант на самом деле, придумала именно, что с помощью пульсаров можно измерять расстояние до звезд, и тогда она с помощью этих измерений подтвердили теорию о расширяющейся Вселенной. Так что вот.
А почему ты так подчеркиваешь, что это женщина?
Ну, потому что в то время, кстати говоря, женщин даже до телескопа не допускали. И она сделала это открытие, просто работая в лабораториях с фотографиями, которые поступали им как секретаршам, чтобы они их там как-то там что-то с ними делали.
Не допускали прямо вот совсем.
Да, не допускали, именно не допускали, да, именно так. Последний вопрос, на который мы успеем ответить от Надежды. А на других планетах, кроме Земли, тоже бывает глобальное потепление?
Еще как. Некоторые планеты по сравнению с Землей дадут нам фору в 100 очков вперед. Но вообще, конечно, сам термин «глобальное потепление» употребляется в отношении повышения средних температур именно на Земле и именно в течение последнего столетия, потому что у нас вообще за историю Земли были потепления, похолодания такие, что сейчас бы и не снилось. Но вот нынешнее происходит, вероятно, благодаря человеческой активности, в частности, сжиганию всяких ископаемых углеводородов. Но, конечно, температура может повышаться на других планетах. В основном так, из-за так называемого парникового эффекта, проявлением которого, в частности, считают и глобальное потепление. Парниковый эффект может возникнуть из-за повышения в атмосфере, если есть атмосфера, процентом содержания углекислоты, метана или каких-то похожих газов. Вот на Марсе, например, есть небольшой парниковый эффект. Но самый выдающийся пример – это, конечно, Венера. Венерианская атмосфера в 50 раз плотнее земной и практически полностью состоит из тяжелой углекислоты. А это очень эффективный парниковый газ. Вот температура венерианского воздуха на поверхности около 450 градусов Цельсия. Это выше точки плавления свинца. Вот у них там случилось глобальное потепление, так глобальное потепление.
Спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Я напоминаю, что с вами были Наргиз Асадова и Егор Буковский, заведующий отделом науки журнала «Вокруг света». А вам всем до свидания.
И прекрасного воскресного вечера.
Это была программа «Наука в фокусе».